безусловно, все вы слышали Махамантру, и многие из вас, безусловно, практикуют, либо читали, изучали священные писания, поэтому я не буду вам рассказывать какие-то новые вещи, я просто напомню о том, что мы живем с вами в самое ужасное время, которое называется Кали-Юга. Оно длится 432 тысячи лет, сейчас только первые 5 тысяч лет начала Кали-Юги. Дальше будет хуже, но Писания говорят, что в Кали-Юге будет эпоха Золотого века, эпоха вкрапления, любви, гармонии, совершенства. И мы видим, еще не так давно где-то там горели погребальные костры, а где-то, может быть, еще идет война. Но мы видим, что объединяет людей. Разъединяет людей, мы поняли, экономика, страны, цвет кожи, язык. Но если мы будем разделять друг друга, то мы не сможем понять главного нашего единства. Оказывается, что все мы братья и сестры не только потому, что русские и украинцы – одна генетическая группа, а потому что каждая душа, каждое живое существо – это частичка Господа. И если мы будем видеть в каждом живом существе частичку Господа и пытаться изменить только себя, тогда мир станет прекрасным. Поэтому веды, они говорят, единственное, что ты можешь изменить – только себя. Все говорят, надо менять мир, надо устроить революцию, надо устроить то. Но веды говорят, измени себя, и мир изменится вокруг тебя. Увидь позитивными глазами, и ты увидишь, что вокруг тебя множество позитивных людей. Поэтому здесь на фестивале Ведалайф мы видим улыбки, радостные лица. Почему? Потому что здесь собрались очень позитивные люди. Позитивные люди, которым нравится ведическая культура. Может быть, кто-то занимается йогой, кто-то занимается самосовершенствованием. Но в целом люди, которые собрались здесь, их не удивляет идея того, что черный, белый, кривой, косой, толстый, худой танцуют на сцене. Обратили внимание, да? Причем толстые танцуют не хуже, чем худые. Вот и наоборот. Почему так происходит? Потому что речь идет о душе. Речь идет о том, что находится в глубине этого маленького тела. Будь то тело мыши или тело слона, душа – это единственное живое существо. И Бхагавад-гита говорит, хотя душа намного меньше кончика волоса, не с физической точки зрения, а с точки зрения атомарности, своего размера относительно Бога. Понимаете, да, все меряется относительно чего-то. Поэтому относительно Господа душа, она бесконечно малая частичка, как маленькая капелька из океана. Но тем не менее душа обладает всеми качествами океана. Душа обладает потенциалом любви, счастья. И поэтому веды говорят «сад, чит, ананда». «Сад» — это вечность, а «чит» — это осознанность. А осознанность — это поиск ананды, счастья. Мы все с вами ищем счастье. Да, даже когда кто-то заканчивает жизнь самоубийством, он делает это, чтобы избавиться от страданий. Мы все хотим избавиться от страдания, но этого недостаточно. Избавиться от страданий, ну и что? А где счастье? В чем счастье? И вот счастье, оно состоит в любви. Но что такое любовь? Некоторые религии говорят, Бог есть любовь. На самом деле, любовь – это то, что испытывает как преданный, так и Господь. И любить гораздо выше, чем быть любимым. И вот мы с вами хотим, чтобы нас любили. Но научиться любить – это суть нашей жизни. И оказывается, что когда мы научимся с вами любить, нам не нужно будет, чтобы любили нас. В этом есть удивительное чувство любви. Потому что когда человек одухотворен любовью, он любит Всевышнего, он любит каждое живое существо, он не ожидает к себе равного отношения. Но мы как эгоисты хотим, чтобы любили нас, как говорится, за тех, какие мы есть. К тому же еще, да, ужасных, эгоистичных, так сказать, невежественных живых существ. Но любовь прекрасна, и это чувство заложено в нашей основе, в нашей природе. И как оно раскрывается? Поэтому Писание говорит, чей-то дварпанамарджан. Когда мы начинаем слушать святые имена, Махамантра, почему Махамантра? Потому что существует множество мантр. Если кто-то знает ведическую науку, он знает, что мантры, заклинания можно научиться даже создавать самому. Если ты знаешь принцип создания мантр, да, есть разные мантры, такие как Гаятри мантры, например, да, там поменял несколько слов, это уже Гаятри мантра не Шива, а Ганешу, еще там поменял несколько слов, это уже Сарасвати или Вишну. Поэтому существуют разные мантры, и среди всех мантр, если собрать их на олимпийский чемпионат, то мы скажем, а какие из них самые высшие? Кто-то скажет «Ом» – самая возвышенная мантра. Да, это действительно так, потому что со слога «Ом» начинаются все священные писания. Ну вот, и слог «Ом» он обладает тремя аспектами – Брахман, Параматма и Бхагаван. В нем все аспекты божественного заключаются. И поэтому йоги могут сказать Вот слог ОМ – это самая великая мантра. Давайте себе попробуем. 3-4. Какие-то йоги подвисают на этом миллионы лет, представляете? Но другие скажут, ну да, это круто, конечно, это вот очень круто, но в чем же суть? Но когда мы говорим «суть в любви», значит, должен быть возлюбленный. И поэтому удивительное то, что нам открыты как внутренние имена Господа, так и внешние. Внешние имена Господа очень понятны. Всевышний, Вседержитель, там главный строитель, главный судья и так далее. Но это все поверхностное. Это как царь, когда приходит к царице, она же не называет его «О, всемогущий строитель», «О, всевеликий повелитель», «О, хранитель» и так далее. Нет, есть внутреннее имя. И поэтому, когда мы говорим о Махамантре, Махамантра – это самое сокровенное, Кришна, Рама, Радха. Да? Радха – это женское начало. Оказывается, нет одного бога, есть всегда два – мужское и женское начало. И они ищут друг друга, они ищут свою вторую половину. И когда мы ищем вторую половину в этом мире, у нас есть такой сказать, биологический поиск второй половины по USB-коннекту. А есть наш поиск душевной второй половины. Наша душа ищет возлюбленного Господа. И вот поэтому как бы есть внешний такой поиск, есть внутренний поиск. И Господь, Он обладает мужским и женским началом, поэтому есть Бог и богиня. Богиня, она еще красивее. Она очаровывает самого Бога. И она самая милостивая. Почему? Потому что Радха, она может дать Кришну. И поэтому в ведической культуре нет такого, что Бог – это депрессивный отец, который там одного своего сына послал на смерть, с матерью развелся и сам сел, так сказать, за систему компьютерного слежения и стал как бы через GPS отслеживать через мобильный телефон то, чем ты занимаешься, так сказать, в закрытой комнате. Такое представление о Боге. Вот мы недавно ехали по мосту, там написано «Побойся его и поверь». Но задается вопрос, как ты можешь бояться того, кого ты любишь, а как можно любить того, кого ты боишься. Поэтому страх, он существует в религии, но это очень такое поверхностное, это состояние примата, да, то есть вот там «Побойся закона». Там, представляете, если бы вы пришли сюда на фестиваль, вам бы сказали там «Не воруйте мопеды, ослов, валов, и не выжелайте там чужих». Ну, как бы вы сказали, ребят, ну, извините, мы сюда пришли йогой заниматься, у нас с этим все нормально. Вот. Поэтому для примитивной группы людей существуют примитивные духовные воззрения. Но, как вы обратили, религия, она не существует в этом мире как единый некий процесс. Она всегда как некий пентиум. Пентиум 1, пентиум 2, такой мобайл, такая прошивка, другая прошивка. Поэтому чем более аудитория целевая готова, тем больше, более глубокая идея приходит. И вот в Кали-Югу для таких людей, как мы с вами, в принципе, веды, мистика, там, все это, йога, все это достаточно сложно, потому что жизнь очень короткая, как я всегда говорю обычно своим друзьям, у нас только не живут. Поэтому обычный процесс богопонимания – это эволюция, когда люди становятся мудрецами из жизни в жизнь, они занимаются эволюцией, там, человеческие планеты, средние планеты, высшие планеты. Но у нас с вами нету миллиардов лет. Мы находимся здесь, в Кали-Югу, потому что мы наиболее удачливые. В Кали-Югу самым падшим дается самое великое. И поэтому в Кали-Югу самое великое лекарство раздается. И вот Махамантра, которая описана во всех священных писаниях, она описана в Падма-Пуране, в Бхагавата-Пуране, описано, что если живые существа с верой будут воспевать в Кали-Югу Махамантру, то очень быстро они смогут обрести божественную любовь. Иными словами, есть два пути. Первый путь эволюции или справедливости. Да, когда мы с первого класса переходим во второй, в третий, ну иногда сидим там по несколько миллионов жизней в первом классе, во втором. А есть путь милости, нисходящий путь. Это не путь силы, это путь слабости, это путь любви, это путь самопредания, бхакти. И поэтому в бхакти, в самопредании, между бесконечным живым существом и Господом не существует расстояния. Как только живое существо предается Всевышнему, Господь тут же отвечает ему. Да, поэтому он не говорит ему, ну, ты сначала стань лучше, потом брось курить, потом там брось пить, потом там стань вегетарианцем, потом стань этим, потом стань тем. Нет, как только живое существо обращается к источнику, источник тут же, как любящая мать, как любящий отец, обращается к нему и говорит: я ждал тебя так давно, просто ты не замечал меня, я был в твоем сердце, ты меня не замечал, я был в сердце каждого живого существа, твоих близких, друзей, но ты не замечал меня. И как только ты меня заметил, я тут же тебе ответил. И вот это путь бхакти, когда мы обращаемся к источнику, источник тут же отвечает нам. Но как нам обратиться к источнику, если мы его не знаем? И поэтому мистерия имени, все мистики, они говорят, имя – самая сокровенная часть. И имя лучше даже, чем сам Господь. Потому что Господь говорит: «Нахам тиштами вайкунте йогинам хридае нахам». Я не на Вайкунте, не в духовном мире, я даже не в сердцах йоги, мне там нечего делать. Я иногда там йогом появляю, являю себя, в целом йоги сидят, там втыкают медитации, ищут меня. Да? Иногда я им себя показываю. А где я? Там, где мои преданные прославляют меня, там, где прославляется моя слава, слава моих преданных, там я присутствую лично. И поэтому санкиртана или эпоха воспевания святых имен в обществе духовных людей – это самое лучшее, то, что может произойти в Кали-югу. Поэтому все вы очень удачливые души. Гарантирую вам, что вы уже сегодня одну жизнь практикуете, какую-то духовную практику. Но если у тебя есть вера в прошлой жизни, значит, у тебя будет вера в этой жизни. Вера – это как капитал. Чем занимаются предприниматели? Они всегда вкладывают свой капитал. Поэтому мы можем тоже сказать: у меня есть вера. Был такой известный художник Сальвадор Дали. Его задали вопрос: Сальвадор, вы вообще в Бога верите? Сальвадор сказал: ну, конечно, в Бога верю. Что, дурак, что ли? Верю, конечно, но веры-то у меня нету. То есть, ну, я знаю, что Бог есть, у меня есть мой дворец, мои там яички, мои портреты. Я сам тут как бы Бог. Но, с другой стороны, в его словах могла быть некая печаль, потому что, да, я-то знаю, что высший мир есть, но я пытаюсь как бы здесь звездить, на этом плане бытия. Я пытаюсь, чтобы все вокруг меня крутилось, но связи у меня с тем высшим прекрасным миром нету. Хотя все вдохновение, все прекрасное. Я знаю, что все оттуда черпается. И поэтому, когда мы говорим, что такое вера, это как деньги. Вроде бы как гривны – это деньги, а вроде как и нет. Поэтому нормальные алкоголики пьют в складчину. Они собираются вместе, и у каждого по стаканчику, и они чувствуют, что им хорошо стало. Так же и мы. Поскольку у нас вера как бы с одной стороны есть, а с другой стороны ее и нету. Нету веры. Почему? Потому что вера – это очень глубокое состояние. Вы помните, да, еще в Библии такая история была, когда учитель Христос, он пошел по воде, и все апостолы там типа: «Вау, что это такое, что можно на ту сторону, да, без моста?» Он говорит: «Можно, если есть вера». Они говорят: «О, ну мы пошли». Ну и как-то они поверили. Но как только они вступили на воду, тут же усомнились и утонули. Так же и мы. Вера – это основа нашего путешествия в мир безграничного. И поэтому развитие веры – это глубокое очень состояние человека, когда человек развивает свою веру. Не думайте, что это так легко. Пришел, там варежку открыл, там что-то увидел, там и поверил. Такого не бывает. Вера должна пробудиться в человеке, как любовь. Она находится очень глубоко в сердце. Веру можно поддерживать, ее можно подпитывать. Да, она также питается молитвой, служением. И индейцы очень хорошо говорят. Они говорят, что в твоем сердце живет всегда две собаки. Там, вы знаете, помните, такая собака Шариков была, которая на балалайке играла, и там революцией все занималась, да, там она все хотела там изменить весь мир и всех как бы поставить на колени. А вторая собака – это такая добрая собака, преданная собака, которая готова ради хозяина на все. И вот одна собака такая кусачая, а другая собака – настоящий друг. И индейцы говорят, какая собака она победит, какую ты будешь больше кормить. Если мы будем кормить в себе вожделение, гнев, жадность, амбиции, то это, конечно, задушит росток нашей божественной любви, и мы утеряем все самое ценное, чем бы мы ни обладали. Но, с другой стороны, если мы будем кормить наше внутреннее «я», наше внутреннее подлинное существо, не наше материальное «я», внешнее, а наше духовное «я», душевное «я», то мы увидим, что постепенно в нас пробуждается подлинное живое существо. И практика санкиртана в первую очередь настроена на то, что она очищает ум человека. Почему? многие смотрели фильм «Револьвер», такой очень модный фильм, такой прям потрясающий фильм, где показано, как человек, он находится под влиянием ума. И ум и чувства — это то, что, с одной стороны, позволяет нам связаться с этим миром и ощущать этот мир. Ну, как вы все знаете, сейчас очень модная тема — это VR, виртуальная реальность. И в виртуальной реальности тебе нужны необходимые инструменты, чтобы попасть в этот мир виртуальной реальности. Но если мы говорим о уме и чувствах, то это то, что, с одной стороны, очаровывает нас этим миром, с другой стороны, ум и чувства могут дать нам подлинную реальность. И поэтому веды говорят, что не нужно там, мешает тебе глаз, выколи его. Ну, это такая более примитивная идея. Веды говорят, надо вообще глаз перенаправить. Внутреннее око, да, выкалывать его нет смысла отрезать какие-то части тела. Надо просто направить свою энергию. И поэтому ведическая культура, она, это вообще учение об энергиях. И веды говорят такую интересную вещь, что есть три энергии. Это материя, майя, материальный мир, в котором мы с вами живем, это самая низшая энергия. Есть душа, душа как водомерка, она может быть опуститься в майю под воду и может идти в духовное. И есть Господь, где трансцендентная энергия, где все божественное, вечное, совершенное, прекрасное. Но поскольку мы с вами души, то нам как душам дается абсолютная свобода. Мы можем опуститься в мир материи или подняться в мир духа. Но мы также обладаем магнетизмом. Да? Будучи духовными по своей природе, мы в принципе с вами вечные. Ну там, что, кого волнует то, что мы умираем миллионы жизней? Сократ перед тем, как выпил яд, его уговаривали там, типа, не пей яд, не умирай. Он говорит, да ладно, ребят, что вы там, засыпать каждый день и просыпаться, это то же самое, что смерть. Действительно, если учесть, что мы с вами засыпаем и просыпаемся в каждой жизни, рождаемся, умираем, что такого страшного, да? Ну там, ну умерли, родились там, посмотрел там, вылезли в теле хомяка, посмотрели там кругом, красиво, там, типа, где я, Австралия, ой, я мечтал о Австралии, там, чу-чу-чу, побежал там, подпрыгиваешь, там. Подпрыгнул, и оп, две цепкие лапы понесли тебя куда-то. Ты думаешь, куда же меня несут, неужели это парашют, а тебя несут на обед. Ну вот, ну и все, и ты уже в следующей жизни там, в теле там, дельфина, о, на Черном море, как хорошо. Работать не надо, такие, знаешь, на пляже постоянно, как дельфины. Чу-чу. Серфингуешь, серфингуешь, серфингуешь. Тебя оп, в дельфинарии, ты там уже в Киеве. За кусок селедки ты там работаешь, да? Ну вот. И какой-то олигарх говорит, ну, мне вот этого там отнесите. Ты думаешь, вау, такой красивый бассейн, а тебя есть хотя суп сварить дельфини из дельфиньих плавников, да, и ты уже где-то там осыпанные маслинами лежишь, да, с выпученными глазами. Ну, вот. И так в каждой жизни ты можешь перевоплощаться в разные формы. Сегодня ты можешь стать дельфином, завтра пингвином, послезавтра оленем, потом тюленем, потом слоном. Да? То есть ты можешь как слон постоянно есть. Вот. И ходить вот такими шариками. Не видели никогда слона, наверное, там, где у нас, мы в Таиланде живем, у нас там Ашем есть, у нас рядом слоновая ферма, и там такие очень нормальные. Судя по навозу слона, то он съедает 300 кг в день зеленой травы. И мы тоже можем обрести тело слона или бегемота, или крокодила. Но так или иначе, мы с вами очень удачливые души, потому что мы обрели тела людей. И поэтому веды говорят, дармена хину пошуми саману, только в теле человека мы способны осознать, что такое любовь. Мы способны осознать, что такое служение, самопредание. Самое высшее состояние может испытать человек. Поэтому что нас здесь привлекает? Искусство, поэзия. Да? То есть мы не можем жить без этого. Мы говорим, Киев очень красивый город, потому что здесь культура, искусство. Да, и мы ощущаем внутренние потребности к прекрасному. Какими бы мы ни были материалистами, все равно мы чувствуем, что нет, мир в глубине нас существует. И вот худо-бедно, вот кто-то говорит, наша цивилизация 1000 лет или 2000 лет, это все бред в целом. Это бред. Цивилизация существует всегда. И веды объясняют, сати-юга, там эпоха, в нее люди живут 100 000 лет, они большого размера, там уж динозавры, как кузнечики, не знаю, а, там два пара-юга, люди уже поменьше стали, там живут они уже не 100 000 лет, а 10 000 лет. Третья юга, еще другая эпоха, там 1000 лет живут, ну, в Библии пишут там кто-то Исаак, Абрам жили 500-600, это уже была переходная такая эпоха с Кали-Юги. И Кали-Югу вроде бы все должны жить 100 лет, но у нас не получается. Минимум 56 уже, да, пошел. И в конце Кали-Юги люди вообще будут такие Карлы из фильма этот самый... Про престол, это как там? Да, Игры престола. Помните, вот такие гоблин был там такой?
Карлик.
Да, карлик, бес. И вот такие уже люди будут такие. Но они будут не в том, что они там карлики. В принципе, карлики прикольные, как бы. Вот. Мы были недавно, у нас даже такой карлик Кришнаит есть где-то в Сибири, в Томске. Я хотел в чемодане забрать с собой на фестиваль. А что прикольно, приезжаешь, там раз-два чемодана открыл, а тут два карлика выбежали с барабанами. Петь там. Риву. Ну, то есть, поэтому, в принципе, быть карликом – это не страшно. Ну, не так страшно, скажем так, да. Страшно быть карликом как бы в своем сознании, да, то есть таким шариковым. Вот. И вот в этом основная проблема, что ненависть, отсутствие веры, отсутствие понимания духовной природы, оно превращает нас в этих уродцев. Да, у нас может быть красивое тело физически, но если внутреннее наше содержание, оно на уровне примата, на уровне карлика, то как мы с вами сможем жить таким образом? Поэтому веды говорят, что в Кали-Югу люди, они деградируют. Но мы живем сейчас в удивительное время. Чем это удивительное время? Обратили внимание, что вот время ренессанса духовного. Время духовного ренессанса. Это не значит, что ренессанс везде прямо. Вот ты пошел там в пивной ларек, там ренессанс, или там пошел куда-нибудь, да, там на фестиваль байкеров, приехал, там ренессанс такой, да, там. Ну вот, или куда-то пошел там на угашенную дискотеку, там ренессанс, хорошо, нет. Ренессанс – это... возможность духовного развития. Мы видим, что вот как грибы это растет. Я только что сейчас путешествовал по Америке, и у нас там очень много наших преданных. И я вижу, что киртан, воспевание святых имен, стал уже частью культуры. Если вы приедете в Калифорнию, вы увидите там какой-то там ночной клуб, там типа вегетарианское кафе, приходите на киртан. Никто не мог себе представить, там Госвами Махарадж, 30-40 лет тому назад, что вообще... люди будут это воспринимать. Когда первые преданные одели одежды, и они там куда-то пошли, их забрали в дурку в Нью-Йорке. Вот. И, ну, забрали в дурку и говорят, типа, принесите нам бумагу, что вы, типа, не психи, а нормальные. Ну, и вот они пока сходили за бумагами в университет, там, колумбийским, там, выписали, что это нет, это вот вайшнавская культура, это вот древняя традиция, это древняя религия. Один из преданных первых, Киртананда Махарадж, он сидел в дурке, пел Харе Кришна с ложкой и стучал ложкой по батарее. Он пел Харе Кришна, джин-джин, ложкой, Харе Кришна. И все психи с ложками стучали по батареям. Ну, значит, пришли с бумагами, говорят, нет, он нормальный, адекватный, его выпустили, извинились перед ним. Ну, это было в диковину тогда для людей, да, как там не есть мясо до сих пор. Если вы придете, что вы не едите мясо, что это такое, вообще вы умрете. Я говорю, посмотрите на наши жирные рожи, которые тут еще и танцуют, да. Обратили внимание, тут какое мясо, тут надо как бы... Вегетарианцы, они вообще, то есть на вегетарианстве отъесться можно быстрее, чем на мясе. Наоборот, на самом деле, с точки зрения быка, бык он вегетарианец. Вот, поэтому все вот эти там, скажем так, ну, невежество, понимаете, мы живем сами в невежестве. Но тем не менее, как бы это невежество не считалось нормой жизни, да, вот норма жизни, там, вы что не пьете, вы что не курите, там, ой, да вы что мясо не едите, что же вы делаете, как же вы наслаждаетесь? Ну, да, то есть там, я представляю себя там бегущего по Труханову острову с топором за свиньей такой, я пытаюсь наслаждаться в майке, я пытаюсь наслаждаться, да, там, эта бедная свинья, там, непонятно, она там меня ногами отпихивает, а я пытаюсь ей перерезать горло, ну, типа, это счастье для меня, да, поэтому то, что является у нас сейчас нормой бытия, нормой мышления, нормой мировоззрения, в мою бытность там, в школе вообще слово «Бог» было запрещено. Там, ты что? Ну, вот поэтому все эти нормы, они меняются. И они меняются очень-очень быстро. Как сказал Шридхар Махарадж, огромное облако атеизма нависло над Советским Союзом, и сейчас уже ни Советского Союза, ни облако атеизма. Ну, где-то оно там еще болтается между Петербургом и Москвой, но в Киеве оно уже сдулось. Ну, вот почему? Потому что люди, они естественным образом хотят гармонии, они ищут себя, они ищут божественного, они хотят раскрыть свой божественный потенциал. И через, да, через практику бхакти-йоги, через практику любви, через практику обуздания себя, своих чувств, своих эмоций. Поэтому суть сознания Кришны – это уйти во внутреннее ато. Да, то есть победить себя, победить свое вожделение, гнев и жадность. Как это можно сделать? Какое оружие? Только одно оружие – сам Господь, Махамантра. И поэтому в Кали-югу Господь приносит Махамантру. И сказано, что Махамантра, она объединит всех людей. И все, кто будет воспевать святые имена, они будут испытывать счастье, и блаженство, и гармонию. Это все, конечно, очень прекрасные такие как бы слоганы, но мы можем сказать, почему это не происходит вот, ну, каждый день, почему это только раз в году, там где-то на Трухановом острове. Потому что, во-первых, я могу сказать вам, что первое, вы увидите, что это будет. Это станет частью мировой культуры, это уже становится частью мировой культуры. Да, пока это где-то там Калифорния, там немножко Киев, там немножко там Питер, Москва, чуть-чуть Европа, но все больше и больше людей, они стремятся к духовности. Вот я сейчас был на разных фестивалях, мы едем на Burning Man в Неваду, знаете, такой ужасный фестиваль. Где... Вот раньше Burning Man был, ну, там просто пришли, обкурились, там что-то какие-то художники, там что-то сожгли, какой-то арт, ничего подобного. Сейчас на Burning Man нас приглашают, кстати, на Burning Man там типа с лекциями, приезжайте к нам. И сидят такие угашенные как бы Burning Man-овцы и слушают о киртане, они хотят петь. Как так происходит, что люди меняются? Вот мы сейчас едем на фестиваль Бум в Португалию. Фестиваль Бум — это раньше был такой трансовый фестиваль, музыка, наркотики. Но сейчас на Буме это уже искусство, йога, вегетарианство. И нас приглашают на Бум, говорят, ребята, приезжайте, как бы мы хотим, чтобы там вы делали духовные проекты. Поэтому люди стремятся. И мы видим, что мир, он меняется гораздо даже быстрее, чем кришнаиты, на самом деле. Вот то, что прикольно для меня, да, то, что уже весь мир уже занимается воспеванием святых имен, ну, а кришнаиты пока еще сидят там в своей, как бы, ну, в своем, как бы, таком маленьком мире и думают, что только они такие трансцендентные, а все, так сказать. Вот, но это не так. Поэтому мир меняется, и мы видим, что множество разных людей привлекаются к духовным идеям. Но возникает вопрос, а чем, ну, как бы, в чем фишка, в чем вы отличаетесь от остальных? Ну, например, я бы увидел бы и сказал, вообще, чем вы отличаетесь? Вот мы нормальные люди, тоже там занимаемся йогой, духовностью. Чем вы отличаетесь? Я могу рассказать, чем мы отличаемся. Ну, так, чтобы с точки зрения маркетинга как бы сразу же определить. Во-первых, нужно понять такую вещь, что суть состоит всегда, это глубина понимания. А глубина понимания всегда, она находится в сердцах святых. И мы отличаемся тем, что мы ученики святой души, Говинды Махараджа, Шрилы Шридхара Махараджа, близких друзей Прабхупады. То есть это очень глубокие люди, осознанные. И они не жили какими-то религиозными, конфессиональными понятиями. Их это очень вообще мало интересовало. Их интересовала сама суть духовной жизни. И вот если мы найдем подвижников, да, ну, у нас там есть Киево-Печорская лавра, мы знаем, что там есть несколько святых. Как помните в фильме «Остров», «Отец Анатолий». Если мы придем в монастырь, мы видим там разных людей. Кто-то там пытается стать лучше, кто-то там, так сказать, скрывается от армии, кто-то там, так сказать, у кого-то элементы, кто-то искренне хочет поверить в Бога. Но мы должны найти такого отца Анатолия, то есть настоящего духовника. И вот если мы найдем такого духовную личность, мы зададим ему вопрос и скажем, а что вообще для меня, что самое лучшее для меня, как вот я могу быстро измениться? Я, в принципе, не самый лучший человек, да, я не святоша, я там не такой идеалист. Вот, что для меня? И ответ будет такой, это общение, служение. То есть очень важно для нас это подлинное духовное общение, настоящее духовное общение. И это, конечно, не на сцене, не в каком-то там празднике, это, может быть, такое очень сакральное, сокровенное состояние. Может быть, там слушать какие-то лекции в интернете, читать книги, общаться с какими-то духовными людьми, тет-а-тет. Но, тем не менее, здесь на фестивале мы пытаемся создать среду духовного общения. Вот если мы с вами сможем обрести духовное общение. Суть духовного общения — это вера, это глубокая осознанность и понимание того, что я на подлинном пути. Вот это очень важно для нас, да, в этом глубоком духовном общении найти, нащупать себя, где мое положение в космосе, да, религия proper adjustment, как говорил Шридхар Махарадж, занять правильное положение в этом мире. И вот поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, да мы ничем не отличаемся от всех, мы еще хуже. С другой стороны, мы можем сказать, ну, нам посчастливилось общаться со святыми. Нам посчастливилось, да, мы получили от них эту маха-мантру, мы получили от них наставление. Они сказали нам, идите там, куда вы езжаете, в Украину распространяйте, там, или в Австралию, в Америку, дайте людям возможность соприкоснуться с этим знанием. И такие личности, как Госвами Махарадж, Мадхусуд Махарадж, они всю жизнь на это потратили, много-много лет. И вроде бы как, ну что, вот одна и та же мантра, одна и та же тема, и ты едешь по всему миру, встречаешь одних же тех же ищущих людей и говоришь им одно и то же. Но каждый раз, когда ты это делаешь, в твоем сердце появляется новое чувство веры, новое чувство осознанности и чувство удовлетворения. Вот, такие дела. Поэтому общение — это суть духовной жизни. Если вы будете читать священные писания, такие как Шримад Бхагаватам, вы увидите, что на самом деле святые — это не какие-то святоши, не надо путать. Ашта Махаджана, восемь махаджанов, Шива, Шука, Бали, Нара, Прахлад, Хануман. Хануман был обезьяной. Как это обезьяны? Он был обезьяной, но он стал в армии Господа Рамачандры, он захватил Ланку вместе с Рамачандрой, перепрыгнул океан, и он победил всех демонов. Вы не видите там Хануман, который такой там типа святош? Нет, Хануман, он своей жизнью, будучи обезьяной, он предался Господу Раме и стал частью его антуража. Да? И поэтому, когда мы приходим в Индию, Сита, Рам, Лакшман, и Хануман всегда будет. И удивительный такой Махаджан, или Прахлад Махарадж. Прахлад Махарадж, ему было 4 года, когда он родился. Вообще удивительная история. Он в целом родился, его отец демон, Хираньякашипу, великий демон такой, путлер. Захвачу весь мир. Прахлад был ребенком, и у него был конфликт с его отцом. Он стал с детства проповедовать, его собственный отец хотел его убить за то, что он был преданным. Прахлад, дайте, это раса демонов. Представляете, да, лучший из демонов он называет в писаниях, офигенский. Самый святой, среди демонов он самый святой. И у него очень много родственников в писаниях Бали там и так далее. Поэтому видим, да, что обезьяны, существа демонического происхождения, да, Шива, вы увидите Шиву, но Шива не кажется внешне занятым какие-то такой святоши. Шива, обвешанный черепами святых, кстати, чтобы вы знали. Шива, обвешанный черепами, змеи, его общество — это ганы. Ганы — это такие, такие обкуренные там. Ну, вот. Но сам по себе Шива, он, кстати, чтобы вы понимали, он не ган. Он просто дает милость падшим гоблинам. И гоблины очень счастливы служить ему. Но Шива, он махатма, он величайшая душа. Дева Девата, он великий, самый лучший из богов. И чем он значится? Махадева... Брама Боли Четурмуки, Кришна, Кришна, Хари Хари, Махадева Панчамуки, Рама, Рама, Хари Хари. Махадев Шива всегда повторяет Рам мантру. Если вы видите Шива, что на что он медитирует? Он медитирует на Господа Раму. Рам, 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 Рам. А Парвати, которая Махамая, она иллюзия. Тут она его верная супруга, которая воспевает Хари Кришна Махамантру. Поэтому вы видите, что даже боги, они воспевают Махамантру. Бывшие демоны, животные, такие как Хануман, они достигли совершенства, став на путь бхакти. И поэтому сказано, для людей это очень легко достичь совершенства, став на путь бхакти. Но необходима вера. Вера, она, так сказать, является великим сокровищем. И вот если мы сможем с вами... Как вера получает? Как вера приходит? Такой интересный момент был такой... В Бхагаватам описан Друва Махарадж, такой великий святой, но он является царем полярной звезды. Знаете полярную звезду, да? Полярная звезда — это, веды считается, центр Шветашватары, вселенского лотоса, мандалы. И вокруг нее вращается вся вселенная. Вся вселенная вращается вокруг полярной звезды. Но это, кстати, греки тоже подтверждают. То есть, ну, вселенная, у нее есть свое как бы определенное вращение. И центр вселенной, ну, понятно, да, Вселенная, там, Солнце, все вращается вокруг Солнца, как бы. Но нужно понять, с ведической точки зрения все вращается вокруг всего, есть разные точки зрения. И Солнце вращается, и планеты вращаются, и Вселенная вращается. Поэтому есть там гелиоцентрическая система, такая система, Веды, они все эти системы рассматривают и говорят, да, это все как бы разные точки зрения. Но если говорить с точки зрения мира материи, полярная звезда – это то, вокруг вращается Брахманда. И это называется Друва Лока. Друва жил много-много миллионов лет тому назад. Он родился кшатрием. Кшатрия – это принц. Но так получилось, что у отца было две жены. И это была младшая там, жена, и не очень она попала как бы не в угоду отцу. И был старший сын, который был наследником. И старшая жена как бы очень такая была, ну, достаточно, можно сказать, не очень добрая тетенька. И она сказала ребенку Друве, ну-ка не слезай с коленей отца, ты не можешь сидеть на троне. А Друва все лишь навсего хотел посидеть у папы на коленях на троне. Но старшая мать сказала, ну-ка давай отсюда, давай, ты никогда не получишь этот трон. И Друва был настолько обижен, что он пришел к своей матери, плакал, говорил, как я могу, меня выгнали с трона, с коленей отца. И мать говорит, ну я ничего не могу сделать, я вот, ты не наследник, понимаешь, ты не сможешь управлять этим царством. И Друва сказал, и невозможно изменить судьбу? Она сказала, нет, невозможно, судьба уже предначертана человеку, ну только Господь может изменить. Кстати, это для любителей астрологии, чтобы вы знали. Понятно, да. То есть, если вы хотите идти по пути астрологии, вам пипец. А если вы хотите изменить судьбу, тогда Господь. Вот, и он меняет все. И вот Господь, он настолько друга, а что такое Господь? Откуда он? Как это вообще? Мама говорит, ну, он живет в сердце каждого существа, но только йоги могут его увидеть. И Друва говорит, а что, есть такие йоги? Она говорит, ну да, там в Гималаях есть святые садху-йоги. Там ложись, мальчик, спать. Ну и Друва, он как бы тихонечко, как будучи кшатрием, принцем, да, таким достаточно ну, амбициозным ребенком, он тихо-тихо-тихо-тихо из дома. И вот он там шел через леса, через реки, сбежал. И как он двигался к Гималаям и встречал разных йогов. И йоги видели этого удивительного ребенка, давали ему разные наставления. И через какое-то время Друва сам стал матерым йогом. И уже достиг йогического совершенства. Вдруг в какой-то момент во время медитации он увидел Всевышнего в своем сердце. И когда ему явился Всевышний, он сказал, что ты хочешь? Конечно, Господь знает все желания. Но Друва сказал прекрасную шлоку в Шримад-Бхагаватам, что я искал бутылочное стекло, а нашел алмаз. Он подумал, что я искал вот это вот, ну, знаете, там, власть, силу, богатство, но когда я увидел тебя, о Всевышний, я понял, что все это бутылочное стекло, ты подлинный алмаз. Но удивительным образом Вишну, он ответил Друве, он сказал, не переживай, Друва, ты не только мой великий преданный, ты будешь управлять Друвалокой, этой планетой, вокруг которой будет вращаться вся Вселенная, не пытайся стать отцом, царем на коленях отца смертных. Я вознесу тебя на полярную звезду, и ты станешь властелином полярной звезды. И Друва сейчас там присутствует на полярной звезде. Ты будешь жить столько, сколько живет Вселенная. И после того, как ты уйдешь из этого мира, ты попадешь в духовный мир. Но, будучи великим йогом, ты будешь дхармараджем, ты будешь править высшими мирами. И Друва управляет полярной звездой. И никто не ожидал, что он достигнет такого. И он сам, конечно, такого не ожидал. Но милость Господа безгранична. Поэтому каждый из нас, он также ищет какое-то бутылочное стекло, но помнит о том, что существует алмаз, то сокровище божественное, сам Господь Вишну Всевышний. И он как бы ждет каждого из нас очень тихо в нашем сердце. В нашем сердце всегда присутствует Господь и наблюдает за нами. И мы как дети, мы говорим, дай то, дай это, исполни это желание. То желание, он дает такую возможность. Но если мы будем очень удачливы, то мы сможем обрести подлинную связь с ним. И вот это прекрасная перспектива. И поэтому Писания говорят, не переживайте, там, не думайте, что вот я такой несовершенный. Ничего страшного. Есть вечный путь, ни одной жизни, и вы идете по этому пути, ни одну жизнь. Поэтому сейчас сделайте шаг к бессмертию, сейчас сделайте шаг к божественному. Но я вам расскажу принцип какой. Смотрите, А в Бхагавад-гите Кришна говорит: «Ман мана бхавамат бхакто, мам яжни мам намаскуру, мам эвашьяси юбтвай вам атманам мат параянага». Ты все время должен думать обо мне. Поэтому, когда мы что-то пытаемся сожрать, ну вот, то мы можем либо это есть эгоистически, либо предложить это Всевышнему, а тогда это будет подношением, просадом. И это может быть по-разному, в зависимости от уровня посвящения, уровня сознания. Чем выше человек, тем выше сознание. Поэтому все находится в сознании. Вот, например, есть такое писание, называется «Хари Бхакти Виласа». Такая мистическая книга, она описывает разные правила, там такая написанная соната на Госвами, свод из разных священных писаний. Там написано, например, существует там 6 типов омовения. А вы знаете, например, там омовение какое, что такое омовение? Ну, мы знаем, мы с вами знаем только омовение одно, один тип, а их 6, например, да, там. Первый, самый крутой тип омовения, это называется манусаснан, это омовение в уме. Когда мы помним о Господе, мы помним о Божественном, тогда у нас есть такой манусаснан, то есть мы очищаем свое сознание. Вот поэтому, когда человек встает, пробуждается, он должен в первую очередь подумать о Господе, о Ганге, о всем трансцендентном мире, и тогда его ум будет очищен. Второе омовение, например, дигамбари, йоги, видели, да, они посыпают себя пылью с костров, погребальных костров. Вот такая, ну или из дхуни берут из... То есть они... Это омовение пеплом. И тоже, это тоже такой метод очищения, омовение очищения. Тоже с определенной мантрой они очищаются. И у них такая мантра, она говорит о том, что в этом мире все прах, и мое тело тоже будет прахом. И только душа останется. Ну, тоже такое омовение, да, прекрасное, да, то есть они посыпают себя пеплом. Еще такое интересное в ведах омовение – это пыль с коров телят. Как ни странно, да? Потому что телята, коровы – это трансцендентные животные, и пыль с их копыт, она очищает человека. Поэтому в деревнях в индийских многие берут с копыт и очищаются пылью. И поэтому, хотя человек может быть пыльным казаться или посыпанным пеплом, йог, но он чист. Вот. Ну, естественно, омовение в священной реке, ну, или омовение в воде или под душем. Но среди всех методов очищения сказано, что самое высшее – это очищение сознания, омовение мантрой. Вот. А если мы еще и как бы при этом воду используем, то вообще прекрасно. То есть разные есть подходы, но сознание является изначальным. Поэтому мы всегда говорим, каково сознание, что в сознании пребывает в нашем. И поэтому мы говорим сознание Кришны, да, то есть до какой степени мы осознаем Всевышнего в своем каждом вдохе, выдохе, в своей жизни. И какова суть нашей практики? Вот. Вопросы еще есть какие-то?
Слушай, если нужно критику, то что все материя уйти далеко в духовный мир, пытался к этому стремиться.
Далеко уходить не надо в духовный мир, хотя бы вокруг да около.
Есть Кришна и все духовно вокруг.
Смотрите, вот ну, вы задали, так, вы поймите, что вот ребенок, он может сказать родителю, что сделать, устроиться на работу или стать президентом, или стать доктором или врачом, или уйти на пенсию. Ну, это естественный вопрос ребенка, но ответ ребенку таков: ты должен пройти свой путь. Сначала ясли, потом детский сад, потом школа. Поэтому каждый из нас должен пройти свой путь духовного роста. И мы не можем имитировать другой путь. У нас есть свой путь, но мы на своем уровне находимся. Да? И поэтому описания говорят, каждый в соответствии со своим уровнем должен действовать. Поэтому вы сейчас задаете такой вопрос риторический, а что делать? Что? Вы должны подумать. Да, вы должны подумать, а что вам сегодня делать? Вот вы сидите, слушаете, для вас это прекрасно. И да, вы очаровываетесь духовно, может быть, разочаровываетесь в материальном. Это ваш путь. И, возможно, не одна жизнь. Возможно, нам с вами еще миллионы жизней рождаться, умирать и двигаться на духовном пути. Но если мы с вами понимаем, что душа бессмертна, то миллион жизней – это вспышка сознания. Понимаете, да? То есть, поэтому тут надо, каждый должен встать на рельсы и идти по ним. А уже сколько у него остановок, сколько жизней, какие у него прошлые наработки. Кто-то уже йогом родился, вот как Рахини Шакти. Когда она приехала, она 16 лет практикует йогу, но она приехала к нашему учителю, наш учитель посмотрел на нее, она говорит, она уже йог-мистик. Ну, в этой жизни там она женщина, в прошлой жизни была мужчина, но неважно, она уже йог-мистик. Ну, у нее уже все ситхи, все наработки, она может посмотреть на человека и все о нем знает. Ну, мы не можем же имитировать рахини, сказать, вот мы какие, да. Поэтому мы должны свой пройти. Ведь, понимаете, очень важно, что мы должны пройти свою духовную практику, и, на нашей, и в процессе нашей духовной практики мы должны понять, что мы вообще из себя представляем, что мы достигли. И это не будет вот одной жизни результат. Это вечный путь. Поэтому все йоги, они понимают, что нужно идти вечно по духовному пути. Это наша постоянная... образ жизни, и поэтому наша духовная жизнь должна стать нашим образом жизни, образом мышления, образом мировоззрения. Это называется сознание Кришны. Это не то, что мы там, там с понедельника по пятницу занимаемся йогой, там, с пятницы по воскресенье бухаем, а потом опять занимаемся йогой. Хотя у меня мой друг, он так и делал. Ну, вот, но он не достиг просветления. Он один день ел таблетки, другой день занимался йогой, третий день плавал, четвертый день молился. Но у него не получилось ни того, ни другого. Он не стал ни чемпионом по, по плаванию, ни садху. Ну, просто он такой как бы был человек эгоцентричный. Вот, поэтому если мы практикуем духовную жизнь, мы должны взять ее как ну, такую основу нашего мировоззрения, двигаться каждый день, шаг за шагом, каждый вдох и выдох, и постепенно мы станем совершенными личностями. Поверьте мне, что это недолго. Лет 30-40 духовной практики, вы уже поймете все свои несовершенства. А пока человек не стал заниматься духовной практикой, он думает, я такой великий, я такой красивый, я такой прекрасный, только меня никто не любит. Когда ты практикуешь достаточно серьезно, ты понимаешь, насколько ты несовершенен. Но это тоже такой как бы процесс самоосознания, что ты понял, что я несовершенен. И это занимает время у человека. Со стороны это видно любому, что он несовершенен. Но для человека очень трудно через свое эго понять свое несовершенство. Поэтому тут должен быть наш опыт с вами.
Если такая штука, что такое настроение, что джапу стыдно повторять. Такое ощущение, что такой грязный, что не можешь даже вымолвить по-настоящему.
Это пройдет.
Грязное состояние.
Это пройдет.
Повторять все равно?
Ну, мы же с вами говорили о мамовении. Вот вы, например, сходили в туалет и забыли, так сказать, вытереть попу. Какое у вас состояние? Ну, грязное. Что нужно сделать? Пойти помыться. Поэтому, если у вас такое состояние, ну, как бы не... Вот я чувствую себя несовершенным, то что нужно делать? Начать очищаться, начать процесс духовной практики. И просто процесс духовной практики, он как построен? В Писании сказано, что сначала яд кажется нектаром, а потом, вот как алкоголь или наркотики. Сначала нектар, эйфория, Верка, сердючка, все хорошо. Проснулся, вот такая голова там во рту, там кошки, как говорится, и с работы еще выгнали. Ну, вот. Ну, то есть сначала такой праздник, эйфория, а потом отходняк глубокий. А на духовной жизни, в йогической празднике, все наоборот. Сначала вроде бы стать там вегетарианцем, там сыроедом, там начать практиковать духовную жизнь, там йогу, там диету. Там... Это очень тяжело. Но когда ты входишь, например, в процесс здорового питания, там, духовной практики, ты понимаешь, это круто, это прекрасно, ты чувствуешь себя по-другому. Но изначально это кажется... сложно, поэтому нужно войти. Ну, такой процесс духовной практики, нужно в него войти. И главное, нужно понять такую вещь, что с головой нужно дружить. В каком смысле? Не нужно слушать все мысли головы. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, ум можно обуздать подобно коню или ветру. Ум невозможно обуздать. Почему мантра дается? Ты начинаешь практиковать духовную практику, а ум начинает гнать пурген. И ты просто начинаешь сам себе говорить, это ум, который гонит. Ты продолжаешь практиковать свою практику, мантру. И потом ты начинаешь чувствовать внутреннее ощущение красоты, гармонии. И повторяя свою мантру, ты всегда чувствуешь внутреннее удовлетворение. И ты уже с умом, как бы от ума отходишь подальше от своего. И ум он уже меньше подганивает, он там что-то провоцирует. Там, я царевна! Ты говоришь, это царевна лягушка, сиди. Там, типа, я королева, ты говоришь, ты королева снежная. Ну, то есть, понятно, да? То есть ум, он постоянно будет провоцировать. Я такая хорошая. Ну, ты говоришь, ну такая хорошая, но, как говорится, такая бедная. Вот. И вот поэтому не нужно особо уму уделять время. Ум — это инструмент, как компьютер, как мобильный телефон. А есть я, это душа. И вот вера — это то, что связано с я. И когда йогин практикует духовную практику, он находится на уровне безусловного «я». И если вы выйдете на уровень безусловного «я», то вы увидите, что ничто вас не свернет с духовного пути. Да, у вас будут трудности, там какие-то косяки, какие-то тараканы могут там чувства выстрелить или там еще что-то. Но я, оно как бы осознавшее себя, двигается вперед. Но для этого необходимо общение со святыми. Вот. А вот это там такой самоанализ на уровне ума, чувств. Ну, вот сейчас очень модная такая тема, называется ведическая психология. Ну, я просто объясню, в чем проблема ведической психологии. А ведическая психология – это анальгин или толенол. Но если вы придете в серьезный госпиталь, вам там толенолом, анальгином лечить не будут. Вам будут делать трепанацию черепа, операцию на сердце. Там немножко другие уровень врачей. Поэтому анальгин тебе может любой дать. Или толенол, там, зубную на зуб положить. Но вырвать зуб – это уже другая ситуация. И поэтому нужно понимать, что вот эта ведическая психология – это все на уровне такого анальгетиков. Ну вот, да, люди пытаются разобраться там, в отношениях, в себе. Но, по-моему, там звезда ведической психологии Турсунов, который говорит о семейных отношениях, раза 4 женился.
Да.
Ну или 5, там, ну… То есть сейчас он, да, может быть, в процессе 6-го раза. Поэтому это не значит, что он не может говорить о правильных отношениях, но мы говорим о том, что следует понимать такую вещь, что вся вот эта ведическая психология, ну сейчас модно это стало, потому что это прикладное, это, по сути дела, ну, такая поверхностная часть обеспечения потребностей эмоциональных и физических. Но есть гораздо более глубокие потребности, это потребности души. И вот никакая ведическая психология, она не сможет удовлетворить потребность души. А душа — это и есть я. Поэтому только отношения с Господом, отношения с преданными, внутренняя духовная жизнь — это то, что нам поможет установить наши вечные отношения с Богом. Это так, знаете, там, восстановить отношения там, с бывшей женой может быть почти невозможно, а восстановить отношения с Господом, в принципе, мы же с вами ушли от божественного мира. То есть мы должны понять в целом, где мы с вами находимся. Мы находимся в мире. Нам дали такой мир и сказал, хочешь быть царем? Прекрасно, только здесь все хотят им быть. Царь горы. Здесь все хотят быть красивыми, умными, совершенными. И никто не гнушает ради этого перерезать другую горло. Вы можете сказать, почему такой Господь жестокий? Почему он дал такой мир? Господь, он вообще, он дал нам просто такую виртуальную игру Warcraft и сказал, все, получаешь физический аватар, и здесь можешь вот, делать все, что хочешь. Но также, благодаря этому аватару виртуальному, ты можешь уйти из этого мира. Но пока ты хочешь этим миром управлять, наслаждаться, эксплуатировать, ты будешь вынужден оставаться в этом мире, путешествия по разным уровням 14 планетных систем, от нижних миров до средних, до высших миров. И только когда ты обретешь подлинную любовь и осознание, и поймешь, что этот мир не более чем VR, виртуальная реальность, просто очень круто прописанная. Это очень круто прописанная компьютерная игра. Тут такой геймплей, то есть там ты можешь быть от олигарха, да, там, до бомжом. Ну, то есть там… Но вот такой был интересный момент, когда я путешествовал по Индии, и знаете, есть такие бригушастые, но мы были с моим другом-астрологом Индубалой и с одним дядечкой, голливудским режиссером. Не буду называть его имя, такой очень известный режиссер. И мы приехали к бригушастре. Бригушастре — это шастре, которое, короче, вся твоя жизнь записана в книгах. И такая, ну там, кидзадза, приходишь к ним, они там типа, покажи руки, там, выбери числа, но тебя проверяют. И потом тебе говорят, твой номер в абриатуре запиши. Я думаю, что это записан мой номер в абриатуре Вселенной. Ну вот. И, но я посмотрел там кучу этих свитков, но в принципе не так много. И они там роются там по этому самому, ну, ты как в библиотеке. Раз твою книгу находят и смотрят. И… О, кстати, только что сейчас мысль родилась. Может быть, эп сделать такой прикольный для мобильного телефона. Можно сделать. Несложно, надо будет заняться. И вот бригушастре, он, ну, он там сидит со своим сыном, дед, он читает там Гаятри мантру такой там несколько тысяч раз, такой, ну, мистик дед. Он так смотрит и начинает тебе рассказывать историю твоей жизни. Ну, я, конечно, так немножко скептически, я вообще как бы к индусам скептически отношусь, слишком долго там прожил, они все, конечно, разводилы, аферисты. Но тут меня вообще поразило то, что мне начинают говорить такие вещи в моей жизни, которые я пытался от всех скрывать. И он мне сразу же там начинает. Я такой, ничего себе, дед. Ну-ка так-ка посмотреть мою жизнь. И он читает тебе твою жизнь, рассказывает. Но потом, ну и меня как бы запало, а мне такая вещь, как бы какие-то вопросы западают, я начинаю думать о них какое-то время, и могу думать о них несколько лет. Ну так, не постоянно, не каждый день, а с периодичностью. И когда ты начинаешь думать, медитировать, Господь, он тебе открывает какие-то вещи. Я думаю, что же это, как же у него книга жизни, как же у него книга моей жизни, а еще такое, ну всего там у него может быть там, ну, несколько тысяч книг. Но изучая книги по драматургии, по то, как писать сценарии, оказывается, всего есть 5 историй. Знаете об этом, да? То есть, оказывается, сценариев жизни всего несколько. Ну, например, там, типа, сценарий жизни успешной девушки. Там, успешно вышла замуж, там, успешно родила ребенка, успешно умерла от рака, успешно, то есть, была похоронена в Тадж-Махале. Успешным там мужем. Да, то есть, или там, была там художница или балерина. То есть, на самом деле сценарий жизни очень-очень, ну, их там, я не знаю, ну, их несколько сот, может быть, я не знаю, 1000 вариантов, не больше. И мы с вами не просто, ну, как бы, давайте назовем сценарий жизни геймплеем, да? Понимаете, что такое геймплей? Ну, тогда вам и нет смысла слушать, если не понимаете слово геймплей. То есть, что такое геймплей? Это условия игры. Ну, а те, кто прописывают игры, они пишут ветки. Ну, понимаете, да, то есть это, ну, как бы идет основной сценарий, дальше ветка. И вот у нас с вами в жизни тоже определенное количество геймплеев. То есть, ну, вот там, помните, как в этой дурацкой сказке там пришел там, кто там, богатырь, да, там раз камень стоит, там налево пойдешь, голову потеряешь, туда пойдешь, женишься, там станешь учредителем. Он думает, пойду-ка голову потеряю, на Видалайф приехал. Или уже там так, Илья Муромец там, и, конечно, с бородой там, вот, танцует, и уже все. Пошел геймплей там, Илья пошел по духовному пути, там, выгнали с работы, там, лишили княжества, царства, как бы, ну, и там... Илья поехал в Индию и так далее. Ну, вот. А так он где-то там Муромец сидит в Раде, там какие-то законы, там Мерседес и так далее. Вот. То есть поэтому, ну вот, да, есть у тебя геймплей в твоей жизни. И поэтому, в принципе, геймплеев нашей судьбы не так много. Они достаточно стандартизированные. Если вы сами будете изучать свою жизнь, вы скажете, у меня не так много выборов на самом деле. У меня есть какой-то там геймплей. Ну, типа, ходить на работу или не ходить. Ну вот. Устроить бойцовский клуб или не устроить. Ну, в конечном итоге решаете, что бойцовский клуб устраивать вы не будете, ну вот, и идете на работу. Ну, из безвыходности. Поэтому, скажем, у нас безвыходная ситуация. Но это не так. И вот, ну, настоящий бойцовский клуб, он в чем заключается? В том, что человек, он начинает бороться не с внешним миром, а он начинает практиковать духовную жизнь. И тогда весь его геймплей меняется кардинально. Вот, уверяю вас, если вы начнете практиковать духовную практику, вообще вылезут в вашей жизни такие возможности, которых вы никогда не видели. Даже не могли себе представить. И, скорее всего, некоторые из этих возможностей будут искушением, на самом деле. Они могут быть искушением. Вот, например, там, мне девушка говорит, я должна посвятить свою жизнь Богу. Потом ей раз, там, 3 смс-ки от 3 парней приходят. Она такая, или Васе? А может быть, Пете? А тут еще всплыл Сережа. И она уже думает, ну я же все-таки должна идти как бы по пути своей материнской природы. Понимаете, да? То есть, и опа, один геймплей. Второй геймплей, она говорит, нет, ничего себе, там, как бактилорит, это не Вася, не Сережа, я там типа срулила в Индию. И пошла по другому пути. Так или иначе, но всегда, нужно понимать, всегда вам будет дан выбор. Помните, как в фильме «Матрица»? Всегда уйти. Всегда забыть о Господе. Не потому, что Господь такой плохой, а потому, что у души есть свобода. И не, ну, поймите, самое страшное Богу – это кого-то парить. В основном-то парят все эти секты, религиозные как бы, деятели. А Бог, он никого не парит. Ему совершенно без разницы. У него много брендов. Он позволяет разным людям по-разному думать о себе. Он абсолютно вне маркетинга. На самом деле, чтобы вы понимали такую вещь, кришнаиты очень близко к Кришне, но сам Кришна говорит, «Еми бхакта джана партха», я кришнаитам не верю. Почему? Они слишком мной подпираются, поэтому я не верю. Мат бхакта, парамам бхакта, вот тот, кто преданный моего великого преданного, вот того я рассматриваю. А если ты просто там одел, там нацепил одежду, я особо, Кришна говорит, я особо тебе еще не верю, что ты святой, да, ты ни с того ни с сего ты стал святым. Поэтому Кришна, он не думает, что у Бога нет проблемы с религиозными товарищами. Бог больше всего страдает от религиозных деятелей. И поэтому Писания говорят, как, что никто так не спрофанировал Бога, как верующие. Вы представляете, да, это же не атеисты устраивают войны. Это материалисты, верующие устраивают войны, правильно? Мы видим, да? Сейчас все войны построены на вере. Поэтому верующие скомпрометировали Господа, как можно, но Господь там не присутствует. Когда кто-то кричит, там, Аллах Акбар, и отрезает Господу кому-то там голову, никакого там Аллаха нету. Даже в этом не сомневайтесь. Наоборот, получается так, что Господь милостивый, а его преданные должны быть еще более сострадательные. И вот в этом природа любви, да, что преданный, он более добрый, чем Господь. Господь, он говорит, ну я нахожусь на заднем плане, я смотрю. Но преданный придет и скажет, нет-нет, пойдем, тебе нужно изменить свою жизнь, пойдем, я тебя заберу с собой. И поэтому преданные занимают большее положение, чем Господь в духовной жизни. И мы видим, да, у нас там в лавре, в церквях угодники, святые. Обратили внимание, что вы придете в церкви, вы видите святых. Почему? Угодники. Потому что они посвятили свою жизнь Всевышнему, и они могут дать его людям. Да, они могут... Это такая культура определенная. Вот, поэтому мы с вами хотим искать наставления святых, следовать по их пути, и постепенно это чувство святости, оно придет в наше сердце. Здесь все просветленные, здесь все бодхисаттвы сидят. Здесь нет непросветленных людей. Только одному 1 000 000 жизней, другому там 3 000 000 жизней, четвертому там 1 000 000, а пятый уже в следующей жизни или в этой достигнет совершенства. Но это вечный путь, понимаете? Мы не должны с вами бояться встать на вечный путь. Вечный путь — это вот мы сейчас на него встали, и прекрасно, мы пойдем по этому пути. А когда мы же там придем в божественный мир, это... Только Господь знает. Есть такая история. А Нарада, великий мудрец, он путешествовал по вселенной и попал в одно место, где его увидел великий брахман один. И этот брахман был такой, ну, духовный человек, такой весь там, такой прямо правильный во всем. И он говорит, ой, мудрец, я так счастлив тебя увидеть. Я знаю, что ты можешь самого Господа Нараяну узреть, и ты можешь своей мистической силой переместиться в духовный мир. Я вот вижу, что ты собрался в духовный мир. Ты там за меня замолвил словечко. Когда мне, сколько мне еще осталось мучиться в этом мире? Брахман говорит, Нарада говорит, хорошо, я спрошу Нараяна, если не забуду. Вот. Он говорит, ну ты еще заодно спроси про моего соседа-сапожника. Мне интересно, вот просто у меня сосед-сапожник есть. Он такой весь, такой, ну, простой человек, простолюдин. Ну, он тоже верующий, но мне вот интересно, вот ему сколько 1 000 000 жизней еще осталось. Нарада говорит, хорошо, ну вот он встретился с Нараяной, но настолько был очарован Нараяной, что забыл задать вопрос. Ну и в конце ему Нараяна говорит, слушай, Нарада, ну ты же еще вопрос должен был задать мне. Он говорит, мой Господь, ты же всезнающий, да, про брахмана, да, он спрашивает. Он говорит, ну вот ты смотри. И Нараяна достал слона из кармана и продел его через игольное ушко несколько раз. Увидел? Нарада говорит, да, увидел. Ну, ты всемогущ, для меня это вообще, ну, это не для тебя, это для тех двух. Он говорит, передай брахману, что ему еще 1 000 000 жизней, а вот тот сапожник, он уже в этой жизни ко мне придет. Но когда они тебе не поверят и будут спрашивать, что я делал, ты покажи им, что я слонов продевал в игольное ушко. И когда Нарада вернулся, встретил брахмана, он сказал, ну ты был в духовном мире? Он сказал, ну да, я был. Но ты замолвил за меня словечко? Да, я говорил о тебе с Нараяной. Ну и сколько мне еще осталось в этой жизни? Он говорит, ну Нараяна сказал, что 1 000 000 жизней тебе еще. А сапожнику? Он говорит, а сапожник уже в этой жизни придет. Он говорит, я не верю, не может быть. Я такой правильный, не может быть. Чем занимался Нараяна? Он говорит, ну, он передевал слонов через игольное ушко. Нет, этого не может быть. Никто не может продеть слона через игольное ушко. Все, я не верю. Мудрец, ты меня обманул. Но когда Нарада пришел к сапожнику, сапожник его встретил радостно, поклонился ему и сказал, я простой человек, у меня ничего нет, но все кроме вот, так сказать, милости и славы Господа, я могу только это с тобой разделить. И когда Нарада стал с ним общаться, он увидел, что это прекрасный человек, и в его сердце живет вера. И когда Нарада сказал, ну я был брахмана, видел, он говорит, да, это очень святой человек, он очень святой человек. И вот даже про тебя сказал Нараяна, что ты в этой жизни ко мне придешь. Ну а сапожник сказал, Господь всегда присутствует везде, в каждом атоме, в каждом сердце. Просто мы в силу своего эгоизма не можем его увидеть. Поэтому, ну, конечно же, мы всегда находимся рядом с ним. И когда Нарада сказал, что Господь продевал слонов в игольное ушко, Сапожник сказал, ну это для него вообще ерунда. Он же Господь. Что там для него циркус де Соле устроить, любую иллюзию? Он может все что угодно. И тогда Нарада понял, чем отличается этот брахман от этого сапожника. Брахман, он был в рамках своих усилий духовной практики. Он думал, что он такой крутой, он делает все правильно. Но сапожник, он просто верил. Он был смиренен, открыт и совершенен, и поэтому он уже пребывал в духовном мире. Так что и мы с вами должны помнить о том, что простота, совершенство, ненасилие, стремление служения святым, духовная практика — все это сделает нас с вами духовно возвышенными личностями. Но если мы будем копить духовное знание, от этого будет только раздуваться наше ложное эго, то мы будем очень далеки от духовности. И поэтому, когда мы будем встречаться с духовными людьми, будто там, не знаю, там Далай-лама или кто-то из учителей каких-то там вайшнавских великих, мы увидим, что это очень простые люди. Они будут общаться с вами на уровне, и они будут ставить вас выше, чем себя. Потому что тот, кто обладает подлинной духовной природой, у него нету проблем с гордыней, сложным эгом или там, самовозвышением. И наоборот, чем вы будете более общаться с примитивными людьми, тем больше вы видите, что они будут такие все надутые. То есть история про лягушку. Знаете, лягушка попала, ну, жила в колодце, и лягушонок спросил ее: «Мама, я видел луну». Лягушка сказала: «Луну, да. Она большая?» Лягушонок сказал: «Очень большая». Мать лягушки сказала: «Такая?» «Нет, еще больше». «Такая?» «Нет, нет, она еще больше». Такая лягушка еще пранаяму сделала, втянула. «Такая?» И... Поэтому не надо, как лягушка, пытаться, ну, как бы, да, там, методом своего ложного эго и ума раздуть представление о божественном. Мы все равно будем, как эти лягушки, только надувать свой ум и чувства, и все равно ничего не поймем. Поэтому луна. Но иногда, чтобы увидеть луну, нужно увидеть дерево. Тебе скажут: вот смотри на это дерево, смотри влево, вправо, и вот там у летки увидишь луну. Поэтому веды иногда, они как бы от дерева берут начало, от корней. Некоторые веды, они от материального берут. Аюрведа, йога, как бы они человека поднимают с самого грубого уровня. Но высшие священные писания, они сразу же луну показывают. Они не будут тебе там говорить, там, ты стань йогом, и через миллионы жизней ты придешь. Ну, нужно понять, что с физической точки зрения прийти к богоосознанию крайне сложно. Поэтому веды, они сразу же говорят о божественном, сразу же говорят о трансцендентном. И поэтому они называются Вишудха Сатвика Пурана, такие как Бхагаватам, Бхагавадгита и другие. Вот, тогда как там Пураны, Агамы, Упанишады определенного плана, они как бы постепенно человека поднимают. Поэтому веды, они, в принципе, рассчитаны на все типы людей. Но это не значит, что все веды одинаковые. Это как учебники. Да? Есть учебники начальные, первого класса, а есть учебники по высшей математике. И поэтому не следует как бы путать эти учебники.